Два предмета сегодня с вами, да? Значит, история религии и история древней церкви. Так, давайте сначала мы с вами по у нас историю древней церкви посмотрим. Итак, вы мне это скажите, где мы с вами завершили?
На апостольской церкви.
Петр, сейчас.
А конкретно что-нибудь записали?
Да, ну что апостолы после вознесения Иисуса Христа ждали Святого Духа, он сошел. Вот на них, и они говорили, ну, не рассказать или просто коротко сказать?
Вы просто сейчас Святаго Духа. Да. Об устройстве мы говорили?
Да, да, что...
Мы про общину общались. Про общину, да. Как женщины тут с покрытыми головами, да.
Да, вот это мы про общались.
Да, да, да.
Что когда они молодые женились, вот мы закончили на то, что когда молодые женились, угу. То родители их опекали.
Заботились, да, был такой,
да,
закончились. Так, хорошо, ладненько, давайте дальше, значит, итак, значит, поговорим тогда мы с вами о апостольском богослужении.
Тема будет апостольское богослужение?
Да, апостольское богослужение. Значит, что здесь мы с вами должны отметить? Значит, первоначально христиане ходили именно в храм иудейский. На праздники, различные там мероприятия. Ну, там службы совершались, они находились в притворе, стояли там, вот. И вместе, конечно, с иудеями отмечали праздники. У христиан это было в начале. Дома, когда они возвращались домой, они уже совершали свои богослужения. Они пели псалмы из псалтерия пророка Давида. И у них были, значит, они пели библейские песни, ирмосы так называемые, да, библейские песни. Mm-hmm. Вот. И также молились. А молитва была какая? Молитва Господня, Отче наш. Да. Mm-hmm. Значит, из книги Дидахе, учение с 12 апостолов, известно, что христиане творили молитву «Отче наш» три раза в день молились. Утром, днем и вечером творилась эта молитва, молитва Господня. Утром, днем и вечером.
А креститься они крестились?
Крещение всегда совершалось, конечно, чтобы вообще не пойти, надо было креститься. Причем перед крещением требовалось внутреннее покаяние.
Нет, я имею в виду вот крестное знамение, они на себя накладывали.
Крестное знамя появилось позже немножко. Мы знаем, что да, впервые христиан стали так называть в Антиохии общину, то есть христиане стали именоваться в Антиохии. Вот, а накладывать на себя крестное знамение, ну, оно немножко сформировалось, чуть позже произошло, да, то есть именно осенять себя крестным знаменем, защищать, перекреститься и кланяться. Это произошло, но это, конечно, это датируется все равно первым веком, как бы концом первого века, конкретно я не могу сказать, когда это было, но это можно было, я предполагаю, что это можно было и в Третьей Иерусалимской церкви, да, и в Римской, и в Каринской, такие были традиции. А потом они уже окончательно перешли на всю церковь, что люди всегда крестились.
А ношение крестика, самого креста?
Это тоже из предания идет, ношение крестика тоже формировалось. Я думаю, что да, где-то вот первый, второй век тоже сформировалось ношение креста. Понимаете, традиция одевать крест, это священник носит, да, то и для членов церкви, потому что церковь делится на клириков и мирян, да, Вот люди простые, они были мирянами. Конечно, они крестик носили. И вот сейчас по традиции, опять древней традиции, после крещения на ребенка или на взрослого человека одевает крест. И он его не снимает никогда. Ну, в каких-то моментах снимает, одевает, но все равно, то есть это несение креста. И вообще, несение крестика на шее символизирует несение своего земного креста. Земного своего креста.
А подскажите, вот вы говорите, они крестились, ну, то есть принимали крещение, да? Вот,
да.
Вот они в иудейской церкви, получается, по
традиции? Нет, нет, они не в иудейской. Они в храм иудейский ходили, потому что храм еще находился и был. А так нет, они крестились в специальных таких вот домах, общины. То есть были такие баптистерии, сделанные места, где погружали. Они могли на Иордане крестить, например, а могли вот где-то вода набиралась, какая-то баптистерия, да, и там могли совершать крещение. Вот. И еще могу сказать, что вообще первоначально благодать исходила вообще как в виде огненных языков или возложением рук и так далее.
То есть это даже уже...
Вообще, вы знаете, очень сложный момент. Вот, например, в книге Деяний, в первых главах, ну, уже после сошествия Святого Духа, апостолу Петр крестил Корнилия и семью. Но когда он молился, он увидел, как на Корнилия сотника-язычника, да, и на его семью сошла благодать Святого Духа в виде огненных языков. Он это увидел.
Но это только он мог видеть.
Ему было открыто так, да, он увидел Петр, ему Господь открыл. А потом он их крестил. Понимаете? То есть вот эта благодать, она, понимаете, она действует так, как она хочет. Вот помните в книге «Бытие» Дух, и Дух дался над водой. То есть Дух дышит где хочет, где существует. То есть он настолько тоже свободен, что вот он здесь так себя проявил. Поэтому, ну, сложно здесь под какими-то четкими законами думать, так или и так. Вот. Но важно отметить, что для христиан молитва Господня считалась священной, потому что вот когда Господа спросили, как молиться, да, Господь сказал: молитесь так, Отче наш, висит в небесе, носится имя Твое, да придет царство, и да будет воля Твоя. И вот так и далее. То есть он говорил, что именно в этой молитве есть все основное, необходимое для жизни. И эту молитву они творили. Причем они ее совершали очень таинственно, очень так торжественно, с особенным таким отношением. И так это вот происходило 3 раза в день.
Они вместе собирались
молиться? Нет, молитва, конечно, была совместная, потому что же по слову Спасителя, где двое или трое соберутся в мое имя, там и я буду посреди их, говорил Господь. Поэтому, конечно, они всегда общины собирались. Потом молитва общая, она очень крепкая и помогает, потому что друг за друга же. Понимаете, первые христиане, они стремились к чему? Они стремились к Христу, к Царству Небесному. У нас же сейчас, вот поймите, у нас сейчас нет таких уже определенных представлений о Царстве Небесном и так далее, как в те времена. Хотя мы живем такой короткой жизнью, умираем быстро, и, то есть выходим в Царство Небесное быстро, на самом деле, каждый человек. То есть не Христос там нас воскресил, а мы сами умираем и переходим туда. Быстро причем. Сейчас с коронавирусом это еще быстрее увеличилось. Но человек все равно, понимаете, совсем не ощущает то, что он умрет. То есть он как будто вечно будет жить, и у него такие представления. Поэтому и вот этого отношения, что Царствие Божие придет, нет этого. Потому что человечество современное погрузилось в мир полностью. Вот в этот земной мир, который живет с этими греховными, законными, каждодневными, от которых просто ты устаешь. Вот. А первые христиане, они жили по-другому. Он человек вставал и Господа за все благодарил. Вот день начинался его с благодарности. Он вставал, он перекрестился. И он радовался, потому что знал, что будет пришествие Господа. И они жили вместе, друг друга поддерживали, общались вместе. Понятно, что, конечно, лукавый там искушал, смущал, всегда, вот где отступаешь и действовал. Но община сразу обращалась к апостолам. Потом к священникам, которые были, они разъясняли ситуацию. Потому что даже когда там, например, между вдовами эллинскими и иудейскими произошло непонимание, потому что вдовы, например, вдовицы действующие, там они немного эллинские недополучали питания там, например. Угу. Как там говорит в книге Деяния, пренебрегаемые были. А пренебрегая были, ну, потому что апостолов было немного, и о каждом человеке, ну, невозможно было там, ну, можно было чуть-чуть это, да. И поэтому, когда они стали расстраиваться, эти женщины друг с другом, и стали как раз на фоне этого, что мы эллин, хотя они там все евгейки были, Господи, помню, там не было евгейки, просто их называли эллинские, потому что это евгеи, которые жили в, это, в стране языческой, да, а эти евгеи, которые жили в Иерусалиме, ну, и с братом, вот. Там они евгейки
это
были.
То есть язычников не было?
Не было первоначально язычников, конечно. Потому что христианство, первоначально евреи считают, что Христос для них пришел, и поэтому среди евреев это все распространялось. Вот. И вот эти, значит, получается, женщины, они стали, они как-то ссориться стали, какие-то недопониманиями стали происходить. И это, конечно, смущало, то есть, общину. И апостолы приняли решение, что нужно избрать диаконское служение, чтобы те заботились о столах. То есть диакон заботится, пищись, церковь пищись о столах, то есть раздавать пищу. Потому что на стол раздавали пищу и так далее. Рукоположили 7 диаконов во главе с архидиаконом Стефаном, там был еще диакон Филипп, Пармен, Тимон, Никандр, Николай из Антиохии и так далее. Вот. И все они, значит, занимались тем, что утром молились, да, а потом раздавали еду, ходили, собирали, чтобы еда была хорошая, после этого собирали в одно место, чтобы вот эти женщины как бы ни в чем не нуждались. И вот диакон этим занимались. То есть такая была задача у них. Сейчас диакон же, вот понимаете, сейчас диакон чем занимается? Знаете?
Прислуживать. Ну, а в хозяйстве.
Да, правильно, на службе прислуживают. Но это же не диаконское же было дело. Диакон был социальным работником. В прямом смысле, да.
Вот тогда, наверное, не было просто таких
служб. Были службы, почему? Конечно, были. Да, и этим прислужниками, которые украшали, это были, как называется, акалуфы, которые играли роль таких и подьяконов. Вот. А потом сама по себе служба такая, она еще вот, секундочку, извините. А, Геннадий, вам потом передам, что-то там проблема. Проверку мне сейчас провел Геннадий. Это общежитие, сейчас секундочку выйду мне.
Да, давай, еще... дело важное.
Да, у меня общежитие, проверку по уборке проводил сейчас. Вот, смотрю я. 7 пятерки 4 поставил за чистоту. Не верится даже. Был уверен, что там разруха не оказалась нормальной. Значит, работа идет, понимаете? Дежурные помощники трудятся. А просто было сделать. И поставить студентов старших, которые уже опыт набрались, они младшим передают. Это как дети. Старший младший выучат всегда и следит за ним очень легко. И поэтому... Вот. А когда человек со стороны ставишь, то там не всегда там момент такой, а эти студенты только помогают, просто главная поддержка и давать свободу выражения. И тогда порядок будет.
Дедовщина?
Нет, она и не будет. Здесь очень важно смотреть. Во-первых, дедовщина это когда, там вот когда, например, старший курсом другой давит и пятый ругает. То есть, если, например, никто не контролирует этот процесс, то может она появиться. Но такого не бывает, потому что, во-первых, они учатся в семинарии, готовятся к принятию священного сана, и сами-то понимают, что когда они были сами на первом курсе, их же тоже никто же не гнобил. То есть дедовщины ее нету. Но ответственность, то есть важно, то есть то, что надо убраться, что надо поставить в известность, то есть заставляют постоянно, то есть чтобы человек был ответственным. Вы знаете, я вот недавно понял одну прекрасную вещь. Юношу не учат быть ответственным. Вот проблема, понимаете, у нас все что угодно программируется, влюбленность, там, у карьерный рост, успехи, то есть, понимаете, добиться чего-то, там, переплюнуть, там, купить какую-то дорогую вещь, куда-то съездить, но нигде не пропагандируется быть ответственным. Вот для молодого человека. Как вы понимаете, у женщины само по себе это способно детей, работа, у нее это есть ответственность, ей это не надо. А вот для молодых ребят это не дается. То есть им не пропагандируется, чтобы они были ответственные, чтобы за каждый свой поступок нес ответственность. У нас только это они, многие считают в обществе, что это само собой разумеющееся. То есть вот есть же закон, нарушил его, будешь наказан, там своровал, там будешь, там посадят в тюрьму тебя, там пошел, там что-то сделал, не то будешь наказан. Но ребенок же не знает. Может, он влекся в какой-то не той компании или еще что-то. Вот как раз, смотрите, вот в христианских, вот о чем мы сейчас говорим, в христианских общинах, да, апостолы, диаконы, священники, они как и призывали тоже христиан быть ответственными за свои поступки. Потому что если, например, там приступил закон, отлучали от причастия. От причастия, то есть отлучался от общины. И потом они там такие степени покаяния проходили. Каялись, просили прощения и так далее. И совсем нет воздуха, заметили?
Ну он сжигает кислород.
Ну да, и поэтому мне там сложновато.
Давайте приоткроем там.
Да, если можно.
Да,
то...
Лучше приоткрыть.
У нас холодильный алгоритм здесь.
Ну да, и воздуха не хватает, и мне просто чуть-чуть, и голова сразу.
Или дверь можно открыть.
Нет, сейчас он... Да, вот так оставьте чуть-чуть, сейчас он проветрит. Вот, и по этой причине, первой причине, в христианских общинах все причащались. Там не было такого разделения, что вот, как вот мы сейчас с вами стоим, да, кто-то причащается, кто-то не причащается. Потому что, хоть называют приход, да, прихожане, кто находится, на самом деле, как захожане. То есть, практически, у нас вот в храме есть какой-то такой костяк общины. Люди, которые постоянно ходят, исповедуют, причащаются, и их видят и знают уже спокойно. А есть постоянно новые, приходящие. Вот. Тогда же было наоборот, поймите меня. Тогда община была цела, чтобы туда войти, то есть вообще, ну, надо было пройти институт оглашения. Он длился от 40 до 30, от 40 дней до 3 лет, по-разному. Да? Он должен был знать все вероучения. Он должен понимать, во что он верит в Иисуса Христа. И у него должно быть было огромное желание. Не сейчас, как у нас, понимаете, ребенка ставят перед фактом, крестили и все. Крестный кум, там кумовья стали и все, и забыли об этом. А тогда он должен был сам подготовиться, сам вступить. И, конечно, для него это было событие, там, это было большое торжество вступления в христианскую общину. Вы не представляете. Одевались в белые одежды, давалось молоко, давалось мед, как знак вхождения в землю обетованную. Вы знаете, что у нас интересно, что вот я недавно только это заметил, у нас крещение, Русь крестилась в августе, вы знаете, да? Одно из чисел считается 1 августа, крещение Руси. А у нас это называется медовый спас, то есть мед дают, как вхождение в землю обетованную, то есть сладкое. То есть, когда крестилась Русь, то есть, тоже свидетельство ее прохождения с земли обетованной. Поэтому освящаем мед, у нас так традиция всегда, освящение меда. Как будто, я даже не только сейчас это дошло до меня, все символизирует, что мы все крестились, а и входим в Царствие Небесное. Поэтому сладкий мед дается. А потом праздник преображения, причем также идет, и он для нас, как бы, что мы должны преобразиться, то есть как вот созреть, как яблоки, которые созревают, и быть спелыми. И все. Вот, понимаете? Вот это как бы два момента таких очень интересных идет. Поэтому мед это как, знаете, как аванс, дающий знак хождения, сладость дающийся. А потом мы как плод должны созреть. Поэтому праздник преображения, созрение плода. Поэтому мы должны подготовиться к этому. И так крещение было. То есть человек крестился, а впоследствии духовно совершенствовался, чтобы стать достойным христианином. Поэтому, конечно, очень следили, была аскеза, строгость была определенная. Брак тоже был разрешен в общинах. Только первоначально, надо сказать, люди мало женились, потому что все думали, что вот сейчас Господь придет. То есть вот с 34-го года, где-то там до 40-го, наверное, ну, может даже до апостольского, мы прям считали, что вот-вот Господь придет. Скоро будет его пришествие. И поэтому такой как-то смысл жениться не виделся. Поэтому надо сказать, что и в проповедях определенных, ну, просматривалось как бы для девушек и юношек, стать невестой там, и женихом, как бы невест Господу Иисусу Христу, то есть принять девство. Ну а впоследствии все равно мы уже видим, что в христианских общинах люди создавали семьи. И на это, надо сказать, уже было дано благословение. Архиерей беседовал с девушкой, это с юношей и девушкой, благословлял их, и они вступали в брак. Вот. Брак был освящен, и, надо сказать, без специально было таинство, молитва была. Брак совершался прямо во время литургии, потом причащается. Как такового, поймите, не было как вот обряда такого. Он попозже появился, в X веке. А такого обряда не было венчания. Просто они за литургией стояли в присутствии всех, и потом причащались вместе и получали молитвенно. То есть молитва прочитывала, специальное благословение давалось. Вот была форма брака такого. А ну да, у них могли быть венцы, правда, на них вешали венцы, но они были из растений, эти венцы. И кольца. А обручение, когда было еще и обручение, было интересно. Причем в первых христианских общинах обручение длилось год. То есть обручился, а свадьба игралась только через год.
Ну, поздно. Неправильно.
Ну, это как бы это как бы подготавливало юношку и девушку к ответственности перед тем, что пить. То есть подготавливали к ответственности.
Передумать могли, да?
Нет, передумать, конечно, да, это могли, они подумали. Но они должны были понимать, что все, ты вот за этот год должен был немножко собраться. Но были и проблемы, связанные с тем, что, например, невеста могла умереть, где-то там и это, будучи обрученной. И там уже был момент такой, что нельзя было заявить там. Ну, разные тонкости были. То есть, ну, сложный момент. Поэтому решили, чтобы последствия обручения и венчания совершать сразу. Вот. Потом, значит, появились, значит, вместе с апостолами, значит, управляли общиной учители, пророки, евангелисты, голосолалии такие были. Вот, тоже интересно тем, что, значит, у них должен был обязательно быть дар Святого Духа, вот пророческий дар, то есть они могли предвидеть, видеть мысли людей, то есть там вот предвидеть. То есть человек вот приходил, он видел его какие-то мысли, и там мог ему об этом сказать. То есть это был пророческий, да, предсказать. Учители – это дар учительства имели, проповедование, наставление. Голосовали – это дар людей, разговаривающих на разных языках, например. Вот. А евангелисты – люди, которые могли благовествовать Священное Писание. Но именно благовествовать, вот именно Господа, проповедь его, такой тоже. Об этом это говорит апостол Павел в своих посланиях.
То есть у них прям как школа была такая, да?
Община как школа была, да, а вот именно такие, эти люди, одаренные различными дарами Святого Духа, организовывали, помогали, управляли в этих делах.
Я теперь понимаю, что в этих сектах как раз какой-нибудь псевдопастырь говорит, что у меня зашел дар,
да,
я
да.
могу там что-то да, видеть, да, 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 верьте
да.
мне.
Да, да, да. 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 Тут, конечно, один из, конечно, да. Вот, и, ну, конечно, лжекресты, лжепророки, об этом Господь и говорил, и всегда во многие времена, даже в первые века христианства уже были гностики, такеты, разные гевионисты, всех их было много очень, которые соблазняли людей, обманывали. Вот. Но мы с вами должны сказать, что такого же массового христианства, как сейчас, не было тогда, маленькая же была община. Я вам сказал, что после первой проповеди 3000 крестилось, да, после второй 5000 апостолов
потом,
Петра.
А потом приходили?
Ну не приходили, да. Но все равно вот, первоначальная община стояла вот из 8000, там плюс-минус, например. Потом Иерусалимская община, она же на самом деле была очень бедная. Очень бедная. Она еще и получала преследование, вот, например, иудеи преследовали. А преследование было, правда, ну, практически, так сказать, ну, во всем преследовании было. Во-первых, сначала заточили, привели Петра на Синедриона, запретили ему проповедовать. А затем, значит, Петра и Иоанна в темницу, то есть их вообще оставили в темницу. Потом ангел пришел, открыл им ворота, врата и сказал, выходите, проповедовать, не бойтесь. Затем при царе Ироде Агриппе, при восстании, когда 44-й год произошло, очень много христиан пострадало, и вообще мученическую смерть принял первый из апостолов, Иаков Завидеев. Он был убит. То есть он принял мученическую смерть в 44-м году.
Это который управлял общиной?
Нет, это Иаков, брат Господь. Mm-hmm. Иаков Завидеев – это брат Иоанна Богослова.
Есть маленький ролик в интернете, как умирали апостолы. Ну, там на Ютьюбе.
Вот, потом, значит, смотрите, Иаков, брат Господень, он в 62-м году принял мученическую смерть, его сбросили с храма, там, он разбился нас. То есть, вот, потом дальше, первомученик архидиакон Стефан был забит, то есть нет, камнями забит, в 36-м году. Не забывайте, что христиан Иерусалимской общины преследовал Савву, будущий апостол Павел, который потом обратился, изменился. Но он же тоже вначале преследовал, и мы видим, что христиане преследовались, им было очень тяжело. Поэтому они закрывались в тайных домах, каких-то территориях, чтобы никто не знал. У них впоследствии стали появляться символы. Символ рыбы, что переводилось как раз из еврейского, греческого, Христос, Агнец.
Якорь,
да. Пастырь, ну символы. И эти символы могли бы где-то быть нарисованы в каком-то здании, еще что-то, просто указано, причем так, мельком. И христиане знали, что здесь находится община. Это они специально передавали такие посылочки.
Катакомбах, да?
В катакомбах там вообще было, прям, да, конечно. В Риме они только в катакомбах находились, потому что там было очень тяжело.
А если нет, я просто где-то читал, что в катакомбах они прятались не только потому, что там трудно было найти, а то, что в катакомбы римляне не заходили и не брали никого. Такая версия есть. Ну, какое-то место было такое, которое там, ну, никто не мог зайти и кого-то там обидеть и убить там, тем более.
Дело не в этом. Катакомбы, это значит, христиане создавали вот такие определенные места, вот они там, потому что подземные такое, подземные, вот. И там такие места, и они тоже были скрытые. Катакомбы они делались под каким-то зданием, под каким-то домом, под каким-то там вот, например, устроением делали.
Ну просто там были захоронения.
Захоронения там было много христиан.
И просто в эти захоронения римляне не заходили. В какие-то моменты, ну, не могли заходить. Ну, такая версия, вот я. Или Лопухина где-то в какой-то литературе.
Нет, я больше говорю, что римляне мало знали, где находятся христиане. Вообще вот эти захоронения и мест в Риме полно было. Но специально катакомбы закрыты для христиан, но только они-то знали. И причем там могла находиться, например, одна община христианская. Там же не, понимаете, это вот мы сейчас все крещенные, поэтому думаем, о, сколько же людей там могло, как же они там все умещались. А там же была только одна римская община. Понимаете? И находилась в этих катакомбах.
Почему они тогда хоронили там своих христиан?
А там в катакомбах хранили, на их могилах могилы служили службы.
Но ведь то, что только там хранили, либо на общественной кладбище тоже хранили христиан.
Понимаете меня, что вот святые, которые у них там были, в катакомбах были, а могли каких-то обычных христиан, ну и могли, конечно, из-за того, что большое количество, могли похоронить и на общественном тоже. А вот мучеников, пострадавших, мучеников за исповедание, и как раз их вот и мощи, они были как святые. Поэтому нет, а общественные кладбища тоже использовались.
Ну, то есть только тех людей, которые каким-то заслугам.
Ну да, да, в основном мученики. Либо апостолы, или какие-то вот такие предводители определенные, лидеры, учители духовные, которые прославились какими-то чудесами, и так далее, исповеданием. Вот. Но надо сказать, что и вот иудеи, они к христианам очень негативно относились сразу. У них отношения не сохранились. Во-первых, иудеи сразу как бы не приняли христиан, признав их еретиками и сектантами. Почему? Потому что, ну, тогда уже идея распространилась, что Христос тело его было украдено апостолами, и апостолы выдали, что якобы он воскрес из мертвого. Он воскрес из мертвых, поэтому они ходят и проповедуют. Но это на самом деле глупость. Почему? Потому что если бы Господь не воскрес из мертвых, то апостолам бы незачем было это делать. Да нет, дело не в этом, а дело в том, что им незачем было идти. У них не было амбиций, они обычные рыбаки. У них не было идей захватывать. Они ходили с ним, и им было с ним хорошо. Потом они забрали его, распяли его, и мы знаем, потом дальше они уже просто были в рассеянии. Они были просто в рассеянии, и все. Ничего там бы не создали. Если бы не Господь, они вообще не могли бы ничего сделать. Потом мы видим, что украсть тело, напасть бы, и если бы это было такое нападение на римский гарнизон, ну тогда давайте уже честно скажем, тогда бы они уже тогда напали бы, не дав Господу этого, чтобы его распяли бы, заступились бы за него. А тут они все испугались. А потом тут неожиданно раз и напали на римских этих.
Охрана, да?
На римскую охрану.
Да там, говорят, такой камень был, что там человек 20 надо его отодвинуть.
Мы специально иудеи поставили такой камень. Они
да,
же знали,
да,
что он будет воскресен. Поэтому поставили такой камень здоровый.
А потом купить этих римскую охрану было очень сложно. Они за это поплатили жизнью.
Я вам даже больше скажу. Присеи не поверили даже, когда тело исчезло. Даже когда охрана пришла и сказала, что ангел отвалил, и тогда они не поверили. Они поверили, что, видно, эти напились и украли. Поэтому они им так и сказали, вы так и скажите. Потому что они не поверили в это. Они реально поверили в то, что сказали охране. Что, видно, те проспали, поэтому пришли и это украли. Они не поверили охране своей, которую поставили. Представляете, не поверили, ей не поверили. А почему не поверили, а что он умер? И поэтому его и не искали. Ну, украли тело, ну ладно. А потом раз, вот, совершенно так долго они стали проповедовать. Конечно, была большая проблема. А еще проблема, они чудеса творят. Вот что проблема-то была. А ты-то куда денется? Тут раз слепой прозрел, хромой прозрел. Понимаете, исцеление происходит. И люди, и понимаете, и фарисеи не знают, что с этим-то делать. Они не знали, что делать с чудесами. А чудес в первохристианской общине было очень много. Вообще, вот, мы же знаем, что вот я когда-то помню, это... Когда поступил в семинар, нам лекции тоже читали по истории, говорили так. Вот в первые века христианства было очень много чудес для того, чтобы, вот знаете, укрепить общину христианскую. А вот сейчас таких чудес нет, потому что уже все сформировано. И я это запомнил, эти слова. Это очень интересно. А вот уже сейчас прошло уже почти уже 20 лет. И думаю, все было не так. Чудеса, они и сейчас существуют, и еще больше, чем тогда. Это потому что, вспомните, иудеев, когда Господь их через такие чудеса выводил из Египта, через Черное море, там столько было чудес, понимаете? Вот, и они все равно не уверовали. Дело только в том, что первая христианская община жила по-христиански, все эти чудеса видела. А сейчас люди занимаются многими делами земными и чудес не видят. А чудеса, они вокруг нас находятся, их огромное количество. И как происходило в древней церкви, так и происходит сейчас, потому что Святой Дух сошел. То есть чудес не уменьшилось. Вот если, например, просто вера ослабла, понимаете, очень ослабла вера у нас. Причем ослабла вера у наших прапрадедов, поймите меня. Мы же пожинаем их плоды. Ну, то есть, вот вы сюда пришли благодаря призывающей благодати, и, может быть, кто-то из ваших родственников что-то там сказал доброе про Христа. Но это ни о чем. И поэтому вы сидите здесь, слушаете, но вы как-то вот чувствуете. А другие и этого не получили, и в миру там варятся. Понимаете? То есть, и не верят уже ни во что. А когда человек неверующий, он чудес и не увидит. Потому что, вот смотрите, мы с вами идем по улице, вот так христиане как, они вот, они входили, они вот смотрели, Господь сотворил небо, землю, солнце, луну, звезды. Вот они, говорят, кто это сотворил? первых, я как писался, не провод свидетельства Божие. В наше время наука нам все объяснила или просто переосмыслила. Это не твоя мама. Хотя она его родная мама. Нет, это не твоя мама. У тебя мама была другой. Это просто тетя. И человек поверил. Чистую ложь. То есть Дарвин предложил идею, что мы от обезьян произошли. Как вам можно сказать, что это не ваш отец, например, или мама, там был другой ребенок, а вас подкинули. Но интересный вопрос, вы задайте себе, если каждый из вас задать, что родители не ваши, у вас возникнет сразу другой вопрос, а где мои истинные родители? Вот представьте, если вам сказать, что не ваши это родители, у вас сразу возникнет вопрос, а где мои истинные родители? Почему-то он сразу возникает. Это только вы принимаете мысль, что не ваши родители. И в этот момент какой-то теряете сразу покой и сразу мысль, а где же тогда мои настоящие родители? Вот парадокс какой интересный. И это заложено у нас. И как нам легко и спокойно понять, что это мои родители. Оказывается, зиждет вера всем. И она является очень сильной, вера онтологична. И мы даже не подаем сомнению, что это не наши родители. А может, нас подменили или еще что-то, ошиблись, там, пятое, десятое. Нет, мы чисто верим. Вера, она этим руководствуется, это там суть наша определенная.
Мне очень нравится, как Алексей Ильич сказал, когда прения возникает, что кто-то обезьяна, то нет, обезьяна, да, говорит, да, если, говорит, ваш прародитель, может быть, и обезьяна был, но, говорит, мои прародители, а там не
было. Да, это очень интересно, да, он хорошо так отвечает, да, это приятный момент. Но просто, если мы верим в прародителей, верим в Бога, то и у нас отношение к Нему формируется, потому что, если я верю в Бога, значит, я знаю, что мне надо жить по заповедям, то есть я должен стараться избегать греха, помогать людям, обращаться к Господу за помощью, молиться Ему, понимаете, к чему-то стремиться. А самое главное, я буду верить в вечную и счастливую жизнь, если у меня есть Бог. А если у меня Бога нету, во что же я тогда буду верить?
В доллары.
Нет, в этот момент я становлюсь сиротой. Сиротой остановлюсь, потому что Бога нету, я предоставлен только сам себе. И я тогда живу, не знаю чем, потому что я живу тогда вот этой культурой,
зимой. Да, нету корней.
Да, нету корней. И тогда как приятно заниматься пропагандой. Потому что у тебя нет опоры, да, и тогда тебе может там Бузова, Моргенштейн, всякие там песенки петь, например, современно. И молодежь, не знаю, начинает этим увлекаться и видит, что вот так живут, вот это в жизнь, это направлено, видно вот это. И молодые умы, молодые сердца соблазняются. А Господь, помните, что сказал? Очень в Священном Писании есть очень интересные вещи. В основном Священное Писание говорит только о положительных вещах, что человеку все там простится и так далее. Но есть вещи, которые очень страшные. Говорится, что когда Господь несколько раз говорит, горе, от кого приходит соблазн. Лучше бы этому человеку, представьте, сам Господь сказал, не родиться. Это же, представьте, какие страшные слова сказаны самим Господом Богом. Лучше бы человеку этому не родиться. И горе, от кого приходит соблазн. Поэтому момент, когда вот идет соблазн, гибнут души, то есть страдает, то есть человек, который соблазнился, Господь может его помилует, но кто подает соблазн?
Подает соблазн.
А я вам говорю даже просто, мать, например, говорит дочери, делай аборт. Делка, а что вы думаете, что не соблазн, а что ты не прокидаешь, делай аборт, ты не проживешь. Это добрый совет, наверное. Вот. Но она так думает, что добрый совет. А это что? Соблазн делать что? Грех.
Тяжкий причем.
Убийство. Соблазн, понимаете? Или она говорит, вот как грубо говоря, там, вот видите, человек, будем ходить за этого богатого, будешь это. Соблазн, что есть ради денег, то есть вот этот момент. Мать. И дочка соглашается. И в итоге живут, одна мучается, и другая собака подала, и вот так и тянется. И таких, знаете, сколько линий? Огромное количество во всем мире. Поэтому мы сейчас и приходим к тому, что мир стоит на грани вымирания вообще всего духовного. Потому что нету предков, нет примеров, нету ответственности, что было раньше характерно вот именно христианам. Вот мы называемся христианами, да, а христианам практически не принадлежим, потому что не несем ответственности. У нас сейчас, понимаете, есть приход, ну, если даже сравнить древнюю общину с нынешней, то вообще она, ну, практически не похожа никак. Ну, то есть священник, да, там пытается что-то служить, заниматься, но сами, то есть сами те, кто участвует, они просто пришли, помолились, там, исповедовались, пришли к батюшке и вернулись опять к своим делам. Но опять никто не осознает важность момента того, что надо в первую очередь изменить свою жизнь. Я должен изменить свою, я христианин, я хожу в храм, как я могу курить? Как я могу ругаться матом? То есть он первым делом задает человеку вопрос, да? То есть я стал христианином, как я могу это делать? Я же христианин. То есть как я могу завидовать, да, меня там ловят? Ну, то есть он начинает осознавать, как я это могу, как я могу там, не дай бог, там бить свою жену. Понимаете, руки поднимать, то есть сразу, то есть он должен это увидеть. А он может этого не видеть. Он пришел, ему отпустили грехи, и дальше там живет. Он мог выпить это, опять остался так. И в итоге он как бы находится у источника, а не пользуется, то есть несовершенство не меняется. И в итоге у нас получается, что у нас похоже, все похоже. Ну или женщина то же самое. Приходит в храм, например, пришла христианка она, платочки, все, пришла, молится ко Господу и понимает, что я грешница, да, то есть понимает свое недостоинство, потому что она стоит у святыни, пришла к святыне, грешница, грешница, ну женщина грешница по природе, знает, какие у нее срамные помыслы, какие у нее, она лучше знает всех, но нет, она начинает сравнивать, а вот ты с платком не пришла, а вот это, понимаете, нет, понимаете, а вот я пришла. И вот начинается история праведных, праведных женщин. То есть женщина становится праведной, то, что она только в храм вошла, вот представьте, на себе уже возложила на себя венец, что она вот праведная. Вот первый момент. А мужчина, став христианином, не взял ответственность, а просто я свое дело сделаю, теперь могу и дальше жить. И вот тогда возникает парадокс, который был не свойствен первым христианам никогда. Став христианином, он понимал, что он теперь ответственен. Вспоминайте житие блаженного Августина. Он не крестился до тех пор, понимал, что не справляется, он грешил грехом. И как только он крестился, он понял, что надо мою жизнь полностью менять. Вот исповедь его, она об этом говорит, полностью изменить свою жизнь. Василий Великий, то есть Григорий, святые, которые принимали крещение, они меняли полностью свою жизнь. То есть став христианином и осознанно став христианином, человек изменял себя. Отходил от своих пристрастий, грехов, всяких моментов. Видел свое полное недостоинство. А почему видел? Ну потому что он понимал, что я христианин, а я грешник. Вот, понимаете, он не видел, что ой, я такой молодец, я христианином стал. Я герой, понимаете. Он никто в храм не ходит, а я хожу. Никто записки не подает, а я подаю. Никто не жертвует, а я жертвую. Он герой. И вопрос. В чем тут христианство-то? Что ты пришел? А другой герой там, например, он ходит там в юговистскую организацию. А другой ходит туда. Понимаете, там у католиков там, или у мусульман такие же тоже есть герои. Все делают, выполняют. И что, в чем разница-то это? А где твоя ответственность? И что ты ходишь в храм? А где ты проявляешь любовь, заботу? Вот если он говорит, что да, я воспитал сына, воспитал дочь, помогаю жене, помогаю родным, помогаю друзьям, я забочусь Бог, стараюсь Господи делать, это вижу, помоги мне, и то, понимаешь, что у него ничего не получается, вот парадокс какой. Он все равно говорит, что ничего не получается. Он старается, ничего не получается, но он пытается, Господи, помоги мне, просит, потому что все равно ничего не получается, но он просит Господа помогать ему, потому что делать, брать на себя ответственность, не жить собой, а жить Христом. И, конечно, он говорит, как я могу материться, как я могу Божию Матерь оскорблять? И все срамные помыслы сразу отгонять, потому что это как это такое? как он может это курить, например, если он, например, это, вот, понимаете, как говорится, тело кровь, понимаете, да, там, заниматься пристрастием алкоголем и так далее, потом ругаться на жену, ругаться на детей, на родственников, он говорит, как это вообще может, да, меня мучает гнев, но я крестил, я не хочу, я стараюсь, вот. Знаете почему? Потому что он хочет соответствовать этому святости христианства. Что есть у нас сейчас Христа? И так было в древности, понимаете? Было в древности важно. Поэтому христианство стремились в первых веках быть, сделать больше добрых дел, больше отдать, больше проявить заботу. Даже вот это было больше, нежели там ходить и кичиться, что я что-то сделал. Это первые века христианства. Сейчас многое поменялось. Поэтому мы, конечно, не соответствуем. И вот у нас получается так, что, как раньше, священник выходит на проповедь. Но если раньше проповедь, она воспринималась как назидание для исправления, сейчас это просто интересно послушать. Просто интересно. Какой праздник, что батюшка скажет, да, он правильные вещи говорит, хорошо.
Послушал и ушел.
Да, ну конечно, конечно, потому что это, он, понимаете, человек говорит, что хорошо сказал, ну и все, а дальше-то чего? То есть человек дальше не меняется, жизнь свою не переворачивает. И вот у нас поэтому столько вот религий, вот мы сейчас с вами столько религий будем проходить на следующем, да, занятии, и у нас их куча разных религий. И люди во все это верят, формируются, любят какие-то обряды, какие-то традиции, вот это важно. А себя менять не хотят. Знаете почему? Потому что признают себя такими, какими есть. Вот я создан такой, я гневный, я хочу убивать, я это буду. Я насилую, я буду. Я ворую, я буду делать. Я такой бизнесмен, я это буду делать. Если я грубый всю жизнь был, я буду грубым. Понимаете? То есть человек ставит на себе такую печать. Я такой, какой я есть. Я изменяюсь. Ну, пусть она меня примет, но не могу я воздерживаться. Вот не хочу с одной, хочу с другой, хочу с третьей. Ну, прости меня, я такой. Не нравится, не живи. Ну, понимаете, не хочешь жить, не живи. Ну, я такой, какой я есть.
Часто люди, да, в обычной жизни говорят, ну, да, у меня плохой характер, воспринимайте меня таким.
Да, да, вот, понимаете, да, да, и все.
Я даже на работе да, не такая,
да, была, конечно, да, да,
ну, вот я такая есть.
Я такая есть, да, и все. Но она должна не себя такой принять, а другого принять с его немощами.
Точно.
А себя-то чего принимать? Наоборот, себе ненавидеть это. А но она не хочет другого принимать, когда он такой, понимаете?
Главное, что мы должны принять ее.
Конечно.
Это борьба большая. Вот я по себе знаю. Ну, как...
А я вам объясню, со есть две... Вы знаете, что все равно есть борьба, две стороны. И вы выбираете, либо вы боретесь со своим демоном, либо вы будете бороться с демоном другого человека.
Но!
Но дело в сложности заключается в том, что если вы боретесь с собой, вы будете любить другого человека. Но если вы не боретесь с собой, вы будете ненавидеть другого человека. Потому что вас будет постоянно злить. Понимаете? Это просто, это закон. Поэтому, когда люди признали себя, какие они есть, у нас пошел полный либерализм. У нас пошла полная демократия, полная свобода. Это просто признать. Вместо того, чтобы ребенку, маленькому ребенку подсказать, поддержать, да, он такой, такой он и должен быть. Ой, мальчик с мальчиком целуется, ну, значит, природа такая, нетрадиционная ориентация. А объяснить, что это неправильно. Объяснить, что, может, какие-то мысли не те. Вы знаете, почему? Выходите, вы знаете, почему формируется нетрадиционная ориентация? Знаете, почему? Многие думают, что она формируется из-за природы. А на самом деле из-за правильной и неправильной жизни. Порой просто подруга или друг становится таким близким человеком, что не больно, к нему даже еще чувства проявляются, вот интеллекционные рождаются. А не от того, что у меня такая природа. Лукавый все подменяет и правильно.
Еще вот это, на болезнь, это, на болезнь
нет,
списываем, да?
Нет, это не болезнь.
Нет, списывают, списывают.
Да, не подсказали родители, не направили правильно. И в итоге полное происходит искажение. И все.
Это какое-то психическое отклонение, психологическое какое-то.
Да, это да, психологическое, да. Психическое отклонение. Но оно связано с чем? С этим либерализмом и попущением. Все, что дается. Признание, что же человек есть. Вот я такой, все, любите меня такой. Или такого. И от этого мы страдаем все. Понимаете, мы страдаем все от того, что человек любит себя, какой он есть. Вот я не люблю себя вот такой, и буду себя любить, а ты как хочешь. И каждый из нас таким становится. И становится жить невыносимо. Потому что нам становится друг с другом тяжело, поймите меня, очень тяжело.
Главное, этот человек сам одинок,
так он понимает. Это как он будет, как он не будет одинок, если он только любит себя?
То есть и тоже страдает, получается.
Чтобы быть счастливым, надо другого любить. Поймите меня, научитесь любить. Господь говорит, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, говорит Господь. Научитесь любить. И в этом было в первой христианской общине. То есть именно проявление любви. Это было самое главное. И от этого, конечно, мы отказались. Мы заменили любовь к себе. Ну это что ж к себе? Это тоже к себе. Тоже любовь-то одна бывает. Просто в чем-то она просто реализуется, кто-то в еде, кто-то в красивых вещах, кто-то в деньгах, кто-то в положении, кто-то в, чтобы им это говорили, какой он молодец, чтобы зависть была, или гордился, чтобы. Ну, каждый себе реализует это. А просто когда ты любишь другого, ты о себе забываешь. А не хочется забывать о себе. Хочется красиво выглядеть, быть прекрасным, замечательным, возвести себя на орел. Я самый лучший, я самый лучший. Все. И лукавый говорит, молодец, молодец. Анишка, отдохните, потом продолжим историю религии.
А у нас фраза, да?
Сейчас, после перерыва, будет история религии.